Издательство АСТ. Алекс Громов. «Советские коммуналки». Читает Александр Иванов. Глава первая. «В тесноте и надежде». Первые шаги к светлому будущему. Как все начиналось? Планы по отъему излишков жилплощади у привилегированных слоев населения у большевиков были еще до прихода к власти. 1 октября 1917 года, еще до взятия Зимнего дворца, их вождь и теоретик Владимир Ильич Ленин закончил писать статью «Удержат ли большевики государственную власть», в которой были следующие строки. «Когда последний чернорабочий, любой безработный, каждая кухарка, всякий разоренный крестьянин увидит, не из газет, а собственными глазами увидит, что пролетарская власть не раболепствует перед богатством, а помогает бедноте, что эта власть не останавливается перед революционными мерами, что она берет лишние продукты у тунеядцев и дает голодным, что она вселяет принудительно бесприютных в квартиры богачей». И это были вовсе не теоретические рассуждения, а конкретный план предстоящих действий, подробно описанных Лениным в той же статье. «Пролетарскому государству надо принудительно вселить крайне нуждающуюся семью в квартиру богатого человека. Наш отряд рабочей милиции состоит, допустим, из 15 человек. Два матроса, два солдата, два сознательных рабочих, из которых пусть только один является членом нашей партии или сочувствующим ей. Затем один интеллигент и 8 человек из трудящейся бедноты. Непременно не менее 5 женщин, прислуги, чернорабочих и тому подобное. Отряд является в квартиру богатого, осматривает ее, находит 5 комнат на 2 мужчин и 2 женщин. Вы потеснитесь, граждане, в 2 комнатах на эту зиму, а 2 комнаты приготовьте для поселения в них 2 семей из подвала. На время, пока мы при помощи инженеров, вы, кажется, инженер, не построим хороших квартир для всех, вам обязательно потесниться. Ваш телефон будет служить на 10 семей». Ключевыми в этой статье оказались слова «пока не построим», что в итоге не сбылось для всех в СССР и породило сотни тысяч советских коммуналок, некоторые из которых существуют и в наши дни. Но после Октябрьской революции или Октябрьского переворота уплотнение в Петрограде и Москве, а затем и в других крупных городах, начало притворяться в жизнь, и, как это бывает в нашей стране, с неизбежными перекосами, перегибами и личными корыстными целями. «Милка, ты танцуй, танцуй, славно в этом мире! Хнычет выгнанный буржуй по своей квартире». Частушка после революционных лет. Ведь целью уплотнения было обеспечить поддержку городскими низами политики большевиков. Прежние привилегированные классы становились бывшими, пораженными в правах, имуществе и жилье. Лишенцы и отмена наследства. Лишенцами, официально лишенными избирательных, а часто и других прав, стали предприниматели, буржуи, бывшие чиновники и офицеры, священники и другие неугодные советской власти представители прежней элиты, или те, кого новые власти считали такими. 21 ноября 1917 года Совет народных комиссаров РСФСР начал подготовку к массовой конфискации недвижимости в стране. Рассматривался первый проект национализации городской недвижимости, вскоре все сделки по ее купле-продаже стали невозможны. Громогласно объявлялось, что теперь рабочие улучшат свои жизненные условия. 14 декабря 1917 года был опубликован декрет Совета народных комиссаров РСФСР о запрещении сделок с недвижимостью. В тексте указывалось. Первое. С 18 декабря 1917 года, ввиду предстоящего обобществления городской земли, приостанавливаются какие бы то ни было сделки по продаже, покупке, залогу и тому подобное всех недвижимостей и земель в городах. Второе. Советом рабочих и солдатских депутатов и городским самоуправлением предписывается установить наблюдение за исполнением нотариусами настоящего постановления. Третье. Лица, продолжающие продажу и покупку и так далее недвижимых имуществ и земли и не подчиняющиеся настоящему постановлению, по решению местных судов подлежат денежным взысканиям вплоть до конфискации имущества. Следующий декрет об отмене наследования, утвержденный Всероссийским Центральным Исполнительным Комитетом 27 апреля 1918 года, в своем тексте указывал: «Наследование как по закону, так и по духовному завещанию отменяется. После смерти владельца имущество, ему принадлежавшее, как движимое, так и недвижимое, становится государственным достоянием Российской Социалистической Советской Федеративной Республики. Хотя были и исключения, только для маленьких сельскохозяйственных участков и для недорогих домов. Если имущество умершего не превышает 10 тысяч рублей, в частности состоит из усадьбы, домашней обстановки и средств производства трудового хозяйства в городе или деревне, то оно поступает в непосредственное управление и распоряжение имеющихся налицо супруга и родственников, перечисленных в статье 2 настоящего декрета. Но потом настала пора покончить с частной жилой собственностью и произвести законное обобществление основной части честновладельческого жилищного фонда. Национализация жилья. 24 августа 1918 года в газете «Известия» был опубликован очередной декрет. Декрет Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов Рабочих, Солдатских, Крестьянских и Казачьих Депутатов об отмене права частной собственности на недвижимость в городах. Статья 1. Отменяется право частной собственности на все без исключения участки. Как застроенные, так и незастроенные, как принадлежащие частным лицам и промышленным предприятиям, так и ведомствам и учреждениям, находящиеся в пределах всех городских поселений. Статья 2. В городских поселениях с числом жителей свыше 10 тысяч отменяется право частной собственности на все строения, которые вместе с находящейся под ними землей имеют стоимость или доходность свыше предела, установленного органами местной власти. Не отставала в отъеме жилья у владельцев и местная советская власть. Так, 1 ноября 1918 года Исполнительный комитет Московского совета рабочих и крестьянских депутатов принял постановление «Положение о муниципализации жилищ и земель в городе Москве», в котором указывалось: «Отменяется право частной собственности на все владения, расположенные в пределах новой муниципальной черты города Москвы, утвержденной 23 мая 1917 года, и последующим актом от 12 апреля 1918 года, совокупный валовой доход коих на 1 января 1917 года превышал 750 рублей в месяц. По ходатайству жильцов, а также в иных отдельных случаях, районным жилищно-земельным отделам предоставляется право распространять действие статьи 1 и на владение, совокупный валовой доход коих на 1 января 1917 года не превышал 750 рублей в месяц. По этому постановлению в столице можно было конфисковать любой дом, пусть даже самый небольшой, и забрать любую недвижимость, если в ней сдавалась хоть одна квартира. Ущемление буржуазии. В 1919 году советской властью были приняты несколько документов, касающихся бывших привилегированных классов. Среди них – инструкция Народного комиссара внутренних дел о порядке регистрации бывших помещиков, капиталистов и лиц, занимавших ответственные должности в царском и буржуазном строе. Эту регистрацию надлежало пройти в двухнедельный срок. А позже была принята инструкция по проведению ущемления буржуазии, в которой упоминалось, что обыску подвергаются все те семьи, главы которых не состоят членами коммунистической партии или членами ниже перечисленных рабочих союзов. В тексте инструкции подробно описывался порядок действий. Явившись в жилое помещение, прежде всего вызывается хозяин дома, и от него требуется предъявление подлежащего документа о его личности и классовой принадлежности. Обыск проводится прежде всего у хозяина дома, причем обыскиваются не только комнаты, но и все подвалы, амбары, кухни, сараи и прочее. Каждая отбираемая вещь вносится в опись, которая составляется в двух экземплярах, из коих один остается на руках у квартальной тройки, а второй сдается на руки охране при подводах и доставляется охраной на районный приемный пункт. На главном складе ведется опись по роду товаров и выдаются расписки в получении вещей. Таким образом, у бывших и просто не сотрудничавших в той или иной форме с властями людей забирали мебель и другие предметы, которые потом перераспределялись между представителями новой элиты и близкими к ней людьми. Одновременно с отъемом вещей происходил осмотр квартир и составлялся лист обследования жилой площади с указанием числа жильцов. Одновременно с этим и началось уплотнение. Борясь с пережитками прошлого, к владельцам богатых, по пролетарским меркам, квартир стали подселять новых людей. Богатой квартирой считается всякая квартира, в которой число комнат равняется или превышает число душ населения, постоянно живущего в этой квартире. Владельцы богатых квартир обязаны немедленно, под угрозой конфискации всего имущества, предоставить в двух экземплярах заявление об освобождении одной из двух богатых квартир на нужды бедного населения столицы. Владимир Ильич Ленин. Дополнение к проекту декрета о реквизиции теплых вещей для солдат на фронте и о реквизиции квартир богатых для облегчения нужды бедных. 30 кубометров воздуха. Проводивший в 1919 году подсчеты Наркомат здравоохранения РСФСР пришел к выводу, что советскому человеку необходимо 30 кубометров воздуха для восстановления после ночного сна, которые будут доступны на 8,25 квадратных метра. В 1919 году в действие вступила инструкция Наркомздрава, в которой указывались новые санитарные нормы жилой площади. 18 квадратных аршинов на человека, 9 квадратных метров, на которые в дальнейшем ориентировались при уплотнениях. В мае 1920 года был принят декрет СНК РСФСР о мерах правильного распределения жилищ среди трудящегося населения, в котором указывалось, что вся жилая площадь сверхустановленной нормы подлежит изъятию и перераспределению, причем владельцам жилищных излишков доставался лишь двухнедельный срок для подыскания себе сожителей. После его завершения следовало принудительное уплотнение. Уже первая революционная зима 1918 года ввергла Москву в почти доисторические времена. Все системы жизнеобеспечения были разрушены, в том числе канализация и отопление. Часто не было и электричества, жили при свечах. Вот, например, что творилось в престижном доходном доме на Арбате, где жили Лика Мизинова и ее муж, режиссер Московского художественного театра Александр Санин. В роскошных апартаментах расквартировался полк Красной Армии. Он занял половину дома, ту, где размещались все нечетные квартиры. Их жильцам было велено в 24 часа освободить помещение и переехать в четные квартиры, так сказать, уплотниться. В итоге дом превратился в коммунальный клоповник и казарму одновременно. Жильцы дома завели кроликов, которые, размножившись, рыскали по квартирам. Когда кончались дрова, печи топили книгами и мебелью. Александр Анатольевич Васькин. Повседневная жизнь советской богемы. Коллективный быт всячески пропагандировался. Журнал «Огонек», например, который регулярно рассказывал об ужасах капитализма, поместил заметку «Коллективизм на Западе» со следующей информацией. «В то время как мы стремимся перестроить всю нашу жизнь по-новому, раскрепостить себя от всякого непроизводительного труда, создавая общественные кухни, прачечные и так далее, в Европе делают как раз обратное. В общежитии для холостяков в Мюнхене вместо общественной кухни устроены отдельные плиты, на которых каждый обитатель общежития готовит себе свой собственный обед». Легко догадаться, что вынужденное существование в пределах одной квартиры разных, далеко не всегда благовоспитанных людей и целых семейств порождало проблемы. Коммуналки как государственная система. Большевики не изобрели коммуналки. Коммуналки существовали до них в Европе, в Америке, в царской России, как и при временном правительстве, меблированные комнаты, в просторечии меблирашки, как и в Азии, малогабаритные квартиры, трущобы, фавелы и прочее. Но это условия жизни людей, которые сами их выбрали, потому что не могли претендовать на лучшие, и государства в эти жилищные условия не вмешивались, только в случаях присутствия явного криминала, антисанитарии и так далее. А советские коммуналки были устроены государством и контролировались им. Не случайно их появлению предшествовала национализация недвижимости и лишение владельцев квартир права на жилплощадь. Поэтому советская власть стала полной хозяйкой недвижимости в городах и сразу поделила часть отнятого на коммуналки для расселения социально близких людей. Тех, кто должен был за эту власть сражаться и трудиться, но только в наем. А бывшим, и то не всем, тоже в наем остались объедки их бывших владений. Одна-две комнаты из особняка или квартиры. Именно ограблением владельцев и распределением жилья советские коммуналки отличались от прежних буржуазных. Первые коммуналки, о неизбежности которых предупреждал Ленин, появились в первые же месяцы советской власти с ноября 1917 по февраль 1918 года и были устроены в старых районах Москвы и Петрограда, где все жилье было занято. Тем более, что в Москву, снова ставшую столицей, переехало не только советское правительство, наркоматы и различные учреждения, но и множество тех людей, которые хотели оказаться нужными при новой власти. Полный переворот в жилищных отношениях. Если в самые первые годы советской власти были среди бывших надежды, что все жилищные перемены так или иначе закончатся, Деникин возьмет Москву, Ленин сбежит, большевики прекратят третировать умных людей, то к взятию Белого Крыма и окончанию гражданской войны, пока без Дальнего Востока, стало ясно, что курса на повсеместное лишение жилищной собственности отменять не будут. В 1920 году любимец партии, по словам Ленина, Николай Иванович Бухарин, редактор важнейшей большевистской газеты «Правда», в своей книге «Азбука коммунизма» провозгласил, что идет полный переворот в жилищных отношениях. В книге, которая должна была стать первоначальным учебником коммунистической грамоты, указывалось, что советская власть приступила к национализации буржуазных домов, отменила долги рабочих за квартиру в одних случаях, понизила их в других. Мало этого, на очереди составлен, а отчасти проведен в жизнь, план отмены всякой квартирной платы для рабочих, живущих в национализированных домах. Затем в наиболее крупных городах началось систематическое переселение рабочих из подвальных помещений, полуразрушенных домов и нездоровых кварталов в буржуазные особняки и огромные дома центральных кварталов. Кроме того, началось систематическое снабжение рабочих мебелью и всеми предметами домашнего обихода. Но в результате переселения рабочих и их семей из переуплотненных и антисанитарных квартир уже через несколько месяцев в уплотненных домах начались проблемы. Лозунги лозунгами, но пока кипел разум возмущенный, приличные жилые дома приходили в негодность. Бывали случаи, когда в приличных строениях, первоначально оснащенных благами цивилизации, канализацией, в результате уплотнений ванные и санузлы были переоборудованы в жилые комнаты, а революционные вчерашние крестьяне, переселившиеся и ставшие новыми москвичами и питерцами, ходили по традиции в сортир во дворе. Известный русский советский историк, краевед, директор Московского коммунального музея Петр Васильевич Сытин, очевидец уплотнения, доживший до брежневских времен, писал: «Во-первых, рабочие не имели средств на содержание домов. Установленная в связи с их заработком плата за квартиры не покрывала самых необходимых расходов и в 1919 году была совершенно отменена. Дома же, не ремонтировавшиеся с 1914 года и более ранних годов, стали катастрофически разрушаться и выбывать из строя. Во-вторых, непривычка жить в больших квартирах с общими местами пользования, отсутствие топлива для центрального отопления, неисправность водопровода и канализации и прочее разрушающе влияли на отдельные квартиры, взрывали многие дома изнутри, в буквальном, пожары и переносном смысле этого слова. Деревянные же дома на окраинах десятками разбирались на топливо. Жилищный кризис увеличился еще вследствие переезда из Петрограда в Москву правительства, занявшего под канцелярией служебные помещения, самые большие и многоквартирные дома в городе. Жилья в столице и Петрограде не хватало. Установленные в 1919 году советской властью жилищные нормы составили 18 квадратных аршинов на человека или 9 квадратных метров. 1 квадратный метр – 1,97 квадратного аршина. В квартиры, где жилищные нормы превышались, и владельцы не имели соответствующих охранных бумаг на площадь, подселяли чужих жильцов. При царе в 1914 году на душу москвича приходилось 9,6 квадратных метра общей площади или 6,8 жилой площади. Но квадратные метры по своему состоянию после революции стали хуже. 4 июня 1920 года в номере 119 «Известий Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета Советов» был опубликован декрет СНК РСФСР о мерах правильного распределения жилищ среди трудящегося населения, в котором указывалось, что вся жилая площадь сверхустановленной нормы подлежит изъятию и перераспределению. Декрет Совета народных комиссаров о мерах правильного распределения жилищ среди трудящегося населения. В целях оздоровления жилищных условий трудящегося населения и правильного распределения жилой площади Совет народных комиссаров постановляет: первое. Все мероприятия в области правильного учета и распределения жилой площади должны вырабатываться и проводиться жилищно-земельными отделами совместно с органами жилищно-санитарной инспекции по заданиям местного исполнительного комитета. Второе. Выселение граждан могут иметь место лишь в случаях особой острой общественной нужды в том, каждый раз по особому мотивированному постановлению местного исполнительного комитета. В случае выселения граждан им должно быть обеспечено здоровое жилище, соответствующее по размерам числу переселяемых по установленной в данной местности норме, транспорт для перевозки мебели и домашних вещей и достаточный для переселения срок.